Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. В Москве 16 часов 5 минут. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня для вас своим особым мнением будет Борис Лазаревич Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, если вдруг кто-то из наших зрителей или кто-то из новичков не знает, Борис Лазаревич, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампредседатель партии «Яблоко», ну и, в общем, и известный человек, журналист, и не только журналист. Перед тем, как начать, обязательно поставьте большие пальцы вверх для того, чтобы поддержать нашу трансляцию. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если вы тут впервые. Если есть у вас такая возможность, распространите в своих социальных сетях наш выпуск, потому что вы поможете таким образом популяризировать наш проект. Проект, который рассказывает не только одну позицию, как сейчас принято в России. К сожалению, пропаганда – это основное, что заместило всю нашу жизнь, если мы заходим в интернет или включаем телевизор. Мы начинаем. И, Борис Лазаревич, начнем с темы, я думаю, сейчас самой главной в постсоветском пространстве, после, я думаю, войны в Украине. Но, в общем, я не стал бы их сравнивать между собой. И там это война. Армяно-азербайджанский конфликт. Все раскрутилось в такую ситуацию уже как бы совсем трагичную для армян, которые жили в Карабахе, победоносную для азербайджанцев, которые мечтают вернуться в те земли, на те территории, в которых они в том числе жили до Первой Карабахской войны. С вашей точки зрения, кто вообще в этом во всем виноват, что это так произошло? Потому что сейчас принято и с одной, и с другой стороны винить в этом Россию. Согласны ли вы с этой позицией?
Знаете, вопрос очень сложный, конечно, и мы понимаем, что этот конфликт, как и многие другие, изначально был во многом запрограммирован тем, как создавали когда-то Советский Союз, когда, по сути, произвольно рисовали многие границы, когда их устанавливали, исходя из удобства управления коммунистической властью, когда не обращали внимания на национальные особенности. Более того, за любую попытку их учесть можно было немедленно получить ярлык буржуазного националиста и, соответственно, в сталинские времена загреметь под расстрел или в лагерь на много лет, в более поздние времена просто лишиться должности и попасть в опалу. И, конечно, та история, которая там связана с Нагорным Карабахом или с Арцахом, как его называют, в Армении, она уходит своими корнями вот еще в те там далекие времена. Потому что когда-то из своих соображений эту территорию отнесли к Азербайджану, хотя, вообще говоря, там ведь всегда было преобладающее армянское население, и, конечно, были все основания отнести ее к Армянской ССР еще во времена Советского Союза. И я очень хорошо помню, с чего это все начиналось. Это все начиналось во время перестройки, когда, хочу напомнить, абсолютно законно избранный орган, а именно Верховный Совет Нагорно-Карабахской автономной области, он обратился, прошу прощения, конечно, тогда он не Верховный еще Совет назывался, там еще не было в республике, значит, это был там соответственно, там совет там народных депутатов. Значит, он обратился к Верховным там советам там Советского там Союза и Армении с просьбой передать эту область из Азербайджана в Армению. Последовал отказ. На эту просьбу не ответили никак. Согласен. Потом была страшнейшая совершенно трагедия в Сумгаите, о которой, наверное, хорошо помнят вот, ну, все, кому от 50 лет и больше, там, когда там была просто массовая резня по национальному признаку. И там жертвами было именно армянское население. Потом, я очень хорошо помню, что был создан комитет, который назывался КРУНГ, и лидеры этого комитета, они на какое-то время стали, наверное, самыми популярными людьми в Армении. Они избирались народными депутатами. Эту борьбу за самоопределение Карабаха, как минимум, а как максимум за включение в состав Армении, ее поддерживали такие известные очень фигуры, как Андрей Дмитриевич Сахаров, как Галина Васильевна Старовойтова, которая, между прочим, была народным депутатом СССР, но избранным от Армении. Она была избрана в 1989 году. И на протяжении вот всего этого периода, там, конца 80-х, начала 90-х годов, вот это движение за независимость Нагорного Карабаха было, ну, одним из знаковых для нашего демократического движения. Потом была очень серьезная, очень там кровавая, ну, по сути дела, вообще война, которая там проходила с 1992 по 1994 год. Она закончилась перемирием и таким там шатким установлением статус-кво, там, когда Нагорно-Карабахская республика, которая была объявлена перед этим, формально никем признана не была, но де-факто она существовала на протяжении нескольких десятилетий. И на протяжении этих нескольких десятилетий время от времени там тоже вспыхивали там конфликты. В 2020 году была уже почти официально так называемая Вторая армяно-азербайджанская война, во время которой позиции Армении и позиции властей Нагорного Карабаха были серьезно очень подорваны. И вот сейчас там третья, которая проходила, по сути дела, на протяжении одного дня, потому что было понятно, что те вооруженные формирования, которые есть у Арцаха, и если даже бы к ним присоединились армянские вооруженные силы, они азербайджанской армии там реально противостоять не могли. Видимо, это финал, к сожалению, значит, и очень печальный финал с точки зрения армян. А роль России тут, на мой взгляд, весьма неприглядная.
Но то, Борис Лазаревич, мне приходится вас перебивать, потому что я не могу, я в этом смысле готов с вами поспорить. Вы сами только что назвали довольно огроменный аргумент, в котором 100% вина русскоязычных представителей Советского Союза огроменна. Карабах — это территория, где проживали и армяне, и азербайджанцы. Если, как бы, понятное дело, что есть люди, которые хотят с этим спорить, будут говорить о том, что в 1923 году, вот нам тут пишут в комментариях, по переписи некой организации было армяне были 94% в Карабахе. Что это означает, о чем это говорит? Ту историю, которую я знаю, это территория, где существовали последний век, последние там 100 лет вместе армяне и азербайджанцы на одной территории. То, что какую-то из этих сторон федеральные чиновники федерального уровня поддерживают, вам не кажется, что именно это привело к тому, что в итоге это закончилось и Сумгаитом, это закончилось и 93-м, и 94-м годом, это закончилось в итоге там и 2000, если я не ошибаюсь, 16-м годом, потому что была еще одна операция, я напомню вам, азербайджанских военных сил, по-моему, 16-й год, это и 20-м годом, и нынешней операции. Вы не видите в этом, что Россия, как большое государство, как большой брат, я не знаю, как угодно называйте, могла бы заниматься реальным примирением, в том числе, как бы мы знаем, что с 92 по 94 год российские военные поддерживали армянскую сторону в этом конфликте, могли бы быть реально нейтральными и реально примирить две страны?
Или я как раз вот к этому хотел подойти. Во времена Советского Союза очень там жестоко подавлялось вообще любое национально-освободительное движение. И помимо того, что советские власти фактически закрыли глаза на трагедию в Сумгаите, где жертвами были армяне, после этого, через два года, была ведь трагедия в Баку, куда вообще официально были введены там части там советской армии, где погибло больше там 200 человек, во время этой операции. И это уже, повторяю, это уже 90-й год. Это уже год, как работал сам съезд народных депутатов СССР. Это, казалось бы, уже совсем там другие времена. И тем не менее, в этом плане там советская власть, она к любым национальным движениям, в общем, относилась одинаково. Если же говорить о том, там, кто там исторически прав, а кто не совсем, и о роли России, я бы сказал очень простую вещь. Россия взяла на себя миротворческую функцию на этой территории. Там находились длительное время там, российские миротворцы. При этом Армения является там, членом одной организации там, с Россией. Опять же, хочу напомнить.
Как и Азербайджан, кстати, по-моему.
ОДКБ. Организация договора по коллективной безопасности. Азербайджан членом этой организации не является. То есть Армения официально является там, союзником России. И ни малейшей помощи Россия ей не оказывает во время всех этих конфликтов. Это просто медицинский факт. Потому что могла бы делать Россия, если бы у нее была бы другая власть и другая политика? И, значит, это всячески вообще содействовать примирению, поиску компромиссов, не поддерживать там какую-то из сторон, а искать там такие решения, которые исключили бы столкновение, исключили бы применение силы. Знаете, ну, в конце концов, в мире есть там территории, которые даже в непризнанном статусе существуют десятилетиями и без силовых столкновений. Может быть, потом когда-нибудь как-то разрешился бы вопрос о там, статусе там, Нагорно-Карабахской республики. Но та роль, которую играла Россия в этом конфликте, и особенно в последнее время, значит, это роль людей, которые просто вообще отошли в сторону, умыли руки, и меня еще совершенно потрясло там требование обеспечить безопасность миротворцев, когда все это началось. Простите, там миротворцы находят для того, чтобы обеспечить безопасность, в том числе гражданского населения, и не допустить столкновений. Это один аспект этой проблемы. Но есть и второй аспект этой проблемы, я бы на него обязательно обратил бы внимание. Смотрите, что мы слышали от российских официальных лиц, особенно в последние дни, когда они умывали руки и широко закрывали глаза. Азербайджан действует на своей территории, он в своем праве, одну секундочку, применительно к другой ситуации, ситуации на востоке Украины. Мы прекрасно помним, как на протяжении уже 9 лет нам рассказывают, что люди имеют право там сами решать, где им жить, а попытки вообще властей, в чьих международно признанных границах там находится эта территория, этому противодействовать, они объявляются нарушением прав граждан и чуть ли не геноцидом. И смотрите, там, когда идет речь о чем-то неугодном, значит, это сепаратизм, это законное право властей действовать на своей территории так, как они считают там, нужным, и полное невмешательство России. А когда речь идет о том, что это нравится, вот тогда люди решают сами, вот тогда, как мы помним, там бунтующие шахтеры и трактористы на востоке Украины и люди, которые там делают свой выбор. Я хочу напомнить, что с 1 мая, по-моему, 2015 года в Российской Федерации имеется статья Уголовного кодекса, которая дает до 5 лет там, тюремного заключения там, любому, кто только вообще заикнется о праве людей, проживающих на какой-то там, территории, там, сделать там, свой выбор и решать самим, там, где им жить, не образовать им свое государство или присоединиться к кому-то другому. То есть это принципиально иной подход. И, повторяю, никто под угрозой, иначе как под угрозой уголовного там, наказания, значит, об этом, естественно, не заговорит, потому что это очень жестоко преследуется. И всячески говорится о том, что главное – это принцип территориальной целостности. А когда речь идет о Донецке, о Луганске, оказывается, что территориальная там, целостность другого государства, которое нам не нравится, она вообще не имеет никакого значения, и люди там имеют право на то, что, повторяю, в самой России является абсолютно уголовно наказуемым. А вот теперь проецируем эту ситуацию на то, что происходит между Арменией и Азербайджаном. То, что, по крайней мере, там, к концу 80-х там, годов в Нагорном там, Карабахе было все-таки преимущественно армянское население, это, в общем, факт. И органы власти тогда еще Нагорно-Карабахской на области, они пытались мирным путем поставить вопрос о том, чтобы и армяне, и азербайджанцы там бы жили так же мирно, как и до того, но административно они относились бы к другой из союзных республик. Значит, им в этом отказали. Более того, сам ответом там, на эту просьбу стали, по сути, межнациональные столкновения. Эти столкновения, они всячески, к сожалению, тогда поддерживались там, руководством там, тогдашней Азербайджанской ССР. Это тоже факт, я очень хорошо эти времена помню. Именно поэтому российские там, демократы и советские демократы тогда, значит, они там, всячески там, сочувствовали Армении и Нагорному Карабаху.
Но по вашей логике тогда и Баку должен был тоже присоединиться к Армении. Вот тут пишут, по этой, там тоже было большое количество очень армян.
Нет, знаете, мне ничего не известно о том, чтобы там, законно избранные власти Баку тогда выражали там, такое мнение, и это, конечно...
А если бы выразили бы?
Нонсенс. Значит, любые выражения такой позиции, их надо рассматривать их очень осторожно, очень аргументированно, прекрасно понимать, насколько тонкая эта почва, а не просто тупо это все отбрасывать. И понимаете, мин огромное же количество было заложено при создании СССР. Давайте вспомним историю с Южной Осетией, которая оказалась от Северной Осетии отделена. Там Северная Осетия оказалась потом там, в составе РСФСР, а Южная Осетия в составе там, Грузии. И была все советские годы. А почему была в составе там, Грузии, Василий, вы помните?
Нет, кстати, вот это как-то прошло мимо меня, хотя это мой регион.
По чисто географической причине. До конца 80-х годов еще не существовало Рокского тоннеля.
Да.
Северную Осетию от Южной отделяет Рокский перевал.
Да, большой очень, да.
Я все-таки бывший альпинист. Я через этот перевал вообще ходил.
Я тоже, кстати, ходил через него.
Он не сложный сам по себе, но большую часть года он почти непроходим, поэтому никакого регулярного сообщения между Северной и Южной Осетией не было. И управлять ей, и снабжать ее продовольствием, там, промышленными товарами и прочим, можно было только из Грузии. Вот поэтому ее отдали Грузии. И никаких проблем там не возникало с этой Южной Осетией, опять же, ну, как минимум, там, до конца 80-х там, годов. Потому что никого не интересовало, где в Советском Союзе проведены административные границы, когда всем правила одна и та же коммунистическая партия. И эти мины потом, они стали взрываться, и нужна была очень аккуратная, очень осторожная политика. Мы когда-то вот проблему Нагорного Карабаха обсуждали вот спокойной Галиной Васильевной Старовойтовой, которая огромное количество сил убила на то, чтобы там найти какое-то решение, чтобы не было больше силовых столкновений. Но вот, к сожалению, это все сперва в таком виде заморозили, а потом, несмотря на то, что Армения оказалась там с Россией в одной организации, связанной обязательствами по коллективной безопасности, а Азербайджан в этой организации не состоял, когда стали возникать конфликты в 2016, 2020 и в этом году, значит, то там российские власти просто умыли руки. Значит, и эта вещь, в общем, печальная, хотя я думаю, что...
Но, Борис Лазаревич, а если бы они не умыли руки, во что бы это вообще превратилось бы тогда?
Если что бы превратилось...
Если бы Россия бы не умыла бы руки, то во что бы это превратилось бы? Это превратилось бы в какую-то абсолютно масштабную войну. Я не пытаюсь оправдать то, что какая-либо война хорошая.
Если Россия бы не умыла руки, она как минимум приняла бы все меры для того, чтобы не произошло сейчас никакого там силового столкновения.
Но мы с вами немножко...
Дальше была бы... Вот в таком замороженном, пусть бы переговоры вели вот хоть еще 2 или 3 десятилетия о статусе. Но там, чтобы не пытались возвратить это силой, чтобы не лилась бы кровь.
А вы кажете, что... Ну, это старая дискуссия, но вам кажется, что была возможность, что с помощью дипломатии могли бы договориться два государства, Армения и Азербайджан?
При активном участии России, как огромной страны, которая является там соседом и для Армении, и для Азербайджана, безусловно, такая возможность существовала. Но она не была использована.
Мы все как мы с вами немножко как это, как геополитики, все о границах да государствах, а хочется немножко о людях поговорить. Как вы думаете, что ждет этих людей, которые сейчас пытаются покинуть Степанакерт, который в Азербайджане называют Хинкинди, и из Карабаха перебраться в Большую Армению?
Знаете, я не предсказатель, но я думаю, что, к сожалению, наверное, немалая часть тех армян, которые живут там, в Нагорном Карабахе, они попытаются оттуда уехать в Армению сейчас. Потому что проживание там, ну, для них будет уже даже не комфортным, а просто не безопасным, как они, думаю, будут полагать. И, скорее всего, большая их часть, она уедет на территорию Армении. И это трагедия, потому что люди будут вынуждены покинуть свои дома, в которых семьи там живут даже не десятилетиями, а иногда гораздо более там, долгий там, срок. И об этих людях, опять же, мало кто подумал в этой ситуации.
Но, как вы думаете, останутся, будут ли люди, которые вернутся обратно, именно армяне, которые вернутся в Карабах, который будет под контролем территории Азербайджана?
Не знаю.
Думаю,
что их будет первое время очень немного. Вот должно очень много времени пройти, понимаете, чтобы хоть как-то начали заживать вот такие раны, которые нанесены. А обычно последствия таких ситуаций, как мы наблюдаем сейчас, ощущаются потом еще не одно десятилетие.
Но как вам кажется, этот конфликт закончился на этом? Это конечная точка или сейчас еще пройдет 30 лет и это возобновится в другой форме?
Мне бы этого не хотелось, чтобы что-то возобновилось. Опять же, я не геополитик, не специалист по международным отношениям, но я совершенно не исключаю, что будут сейчас попытки со стороны Азербайджана, что называется, по праву победителя, требовать контроля над тем, что называется Зангезурским коридором, там, который соединяет Азербайджан вот с одним из его анклавов.
Нахичевань, да.
Вот. Значит, это вполне возможный вариант. Единственное, что надеюсь, что обсуждение этого вопроса не приведет к новым силовым столкновениям, хотя полностью исключать этого я не возьму. Сейчас будет очень сложно, конечно, внутриполитическая обстановка в Армении, она и до этого была сложная. Мы прекрасно понимали, между прочим, что одна из причин, по которой российское руководство ведет такую политику в последние годы в отношении Армении, это их явная нелюбовь, к примеру, министру Пашиняну, потому что там человек, который пришел к власти фактически на волне там, народных протестов, а не так, как приходит к власти в России в последнее время, он для российских властей абсолютно вообще чужой по менталитету и подозрительный. Но недаром же, вот, когда начали все эти события, то наши там самые, я бы сказал, вообще чудовищные пропагандисты, в том числе имеющие армянские корни, значит, мне даже имена, в общем, противно называть, в этом эфире, но думаю, что те, кто нас слушает, понимают, о ком идет речь, значит, они сразу там начали катить бочку на Пашиняна и вспоминать ему его общение с НАТО, какие-то поездки его жены, и его во всем обвинять. Ну, знаете, вот это вот выглядит просто щемерзко и отвратительно. Опять же, учитывая предысторию, знаете, у нас в последние там годы у нас из-за ковида запрещены в городе все публичные акции, если знают те, кто смотрит там «Гвоздь». Но до этого я много лет подряд, каждый год, 24 апреля, там ходил на там траурные митинги, которые организовывались в Петербурге в память о геноциде армян в Османской империи. Это там страшнейшая трагедия, там жертвами ее там стали около 1,5 миллионов там человек, и их убили только за то, что они армяне. Вот это был самый настоящий геноцид, а не то, что любят называть геноцидом в последнее время там российские пропагандисты. Но вот сейчас из-за ковида этих митингов больше нет. Если они возобновятся, я, конечно, буду туда приходить. Мне это близко, хотя я не армянин, потому что я представитель другого там народа, который тоже подвергся геноциду и понес даже в четверо больше там жертвы в фашистские времена. Это я говорю о Холокосте и 6 миллионах евреев, которые стали его жертвами. Поэтому мы, как никто, наверное, понимаем армян и их трагедию.
Ну, знаете, так я могу вам сказать, что и в том числе вы еще и представитель Советского Союза, где погибло по разным подсчетам от 25 до 30 миллионов человек в том числе.
Ну, Василий, есть только одно. Понимаете, я сын и внук блокадников. Мой дед ушел на фронт в сентябре 41-го там, с народным ополчением защищать Ленинград, а вернулся только в мае 45-го, отвоевав в пехоте всю войну. Мои родители с подростками в осажденном Ленинграде там тушили зажигалки. И память о войне в нашей семье, она не из книг, она из рассказов очевидцев. Но те огромнейшие жертвы, которые понес там Советский Союз во время Великой Отечественной, это не жертвы по национальному признаку, потому что гибли представители всех народов, которые жили в Советском Союзе, там гибли на войне, там гибли от обстрелов и бомбежек, и от голода. А когда речь идет о Холокосте, или когда речь идет о геноциде армян, их и тех, и других убивали только за то, что они или армяне, или евреи. Вот эта разница, в общем, принципиальная.
Это правда, но не забудем о том, что ситуация между армянами и азербайджанцами, она довольно обоюдная и с 92 по 94 год, и просто это важно очень проговорить, потому что вы явно занимаете в этом смысле одну из сторон. Я как журналист не имею права этого сделать и должен напомнить нашим зрителям о том, что, конечно же, убийства друг друга происходили обоюдно с двух сторон, и война с 92 по 94 год была очень кровопролитная и была абсолютно ужасная.
Вы, конечно, правы. Я в данном случае выступаю не судьей.
Да, абсолютно. Это ваше особое мнение. Я просто как журналист не мог...
Я, как мне свойственно вообще вот в такого рода конфликтах, я там склонен в большей степени становиться на сторону слабых и тех, кто в большей степени относится к там жертвам. При этом я с огромным уважением отношусь к азербайджанскому там народу и его представителям. Я понимаю, что они тоже пострадали, и что есть много примеров, и в том числе в упомянутом городе Баку, прекрасно когда-то рядом мирно жили и армяне, и азербайджанцы, и евреи, и греки, и там кого там только не было. Я никогда не был, к сожалению, в этом прекрасном там городе, в общем, надеюсь побывать. И в чем я абсолютно был уверен, что вот эту проблему, которая связана там с Арцахом, можно было договориться без войн, без применения силы, без пролития крови. Потому что, в конце концов, я там скажу вещь очень важную. Все в этом мире обратимо, кроме человеческой там жизни. И потери территории обратимы, и много было тому примеров. И потери там ресурсов, и потери там в области промышленности. А вот жизнь там человеческая, она, если она потеряна, ее уже не вернуть никак. И поэтому нужно исходить из ее приоритета. Вот будь больше мудрости у политиков с двух сторон, подчеркиваю, с двух сторон в данном случае, и будь больше мудрости у России, как у великого и могучего северного соседа и тех, и других, то, наверное, бы не было всех этих армяно-азербайджанских войн и не было бы страданий. А в сегодняшней ситуации, то, конечно, в большей там степени, и это очевидно, от нее там страдает и именно армянский народ, потому что там страдает население Карабаха, и я, конечно, им очень сочувствую, страданиям этих людей.
Да, я думаю, что это важная мысль, на которой мы закончим обсуждение. Это тут, конечно же, там и меня назвали дураком, вас разочаровались люди, которые поддерживают Азербайджан, во мне разочаровались люди, которые поддерживают Армению. Мы на этом закончим. Это очень важная мысль про человеческую жизнь. И мы перейдем к другой теме. Мы вернемся в Россию. Перед этим я хотел бы сказать о том, что обязательно ставьте лайки нашему выпуску. Нас смотрит больше 1000 человек. Всего лишь 255 лайков. Друзья мои, накидайте нам больших пальцев вверх, чтобы трансляцию увидела как можно больше людей и услышала в том числе особое мнение Бориса Вишневского. Выборы. Мы с вами в прошлый раз их обсуждали так активно, поспорили немножко, то все, 5-10. Мне кажется, что по итогу я победил, потому что выборы были абсолютно ни о чем. Самые непрозрачные, самые вообще бессмысленные. Единственное, что классное мы узнали, что Сергей Семенович Собянин в Москве смог набрать 2,5 миллиона, что, по-моему, соизмеримо цифрам, которые, по-моему, получал Навальный в 2013 году. По-моему, там было у него около 2 миллионов. Но не буду поднимать цифры, но, в общем, как бы, что даже за Собянина в Москве, где так его тут невероятно любят, голосует не такое количество людей, как об этом любят рассказывать наши провластные пропагандистские каналы. Какое у вас впечатление от выборов? Потому что я сейчас поделился своим. Интересно ваше впечатление от выборов, которые прошли.
Ну, я не думаю, Василий, что вы вышли победителем в этом споре.
Это раз.
Потому что при всех особенностях этих выборов, при всех чудовищных особенностях, одной из них я сейчас скажу, что я наблюдал очень близко там собственными глазами, все-таки были какие-то островки отдельные, и это очень важно, где удалось пройти моим там, коллегам из «Яблока», сформировать фракции в двух городских думах, в Екатеринбурге и в Великом Новгороде, при отчаянном противодействии властей, просто отчаянном. И почему это было еще очень важно? Потому что они, как и другие наши кандидаты, в выборах участвовали открыто, с лозунгом «За мир и за свободу», с антивоенной позиции. Больше никто с этой позиции в выборах не участвовал. Понятно, что эта позиция крайне неприемлема и крайне неприятна для нынешних российских властей, поэтому было сделано все, чтобы задавить, не пропустить, подделать. И тем не менее, почти 10% в Екатеринбурге, 7,5% в Великом Новгороде, я уверен, что был бы очень хороший результат еще и в Пскове, если бы там бы не проделали просто мошенническую совершенно операцию, когда в 8 районах Псковской области списки «Яблока» были сняты по липовым основаниям, причем в 7 из 8 районов была феерическая картина, когда 7 разных районных судов написали одинаковые решения, когда в 7 районах там, судов были поданы исковые заявления от разных партий о снятии списков «Яблока», где совпадали даже грамматические ошибки, пробелы и знаки препинания, когда 7 прокуроров зачитали одинаковые заключения, я не буду вдаваться сейчас в подробности, скажу только, что к закону отношения не имело это ни малейшего, а снято яблоко было, потому что оно имело абсолютные шансы пройти в каждом из этих районов соцсобраний, получить депутатов, ну а поскольку в Псковской области команда Яблоко или губернатора Ведерникова – это не оппонент, с которым спорят, а это враг, которого надо уничтожать, то никакую законность там никто внимания не обращал. Но если бы эти списки остались бы на выборах, то, конечно, на нас там тоже были бы депутаты. А теперь вот о том, что получил там Собянин в Москве, знаете, огромнейшая проблема. Это то, что политологи называют абсентеизмом. Это нежелание участвовать в выборах. Под любым благовидным предлогом, начиная от ситуации, когда человек просто махает рукой и говорит, что «а все равно от меня ничего не зависит, я никуда не пойду, они все равно все подделают, ничего не изменишь», и заканчивается ситуация, когда человек гордо себе говорит: «а я вот сижу на диване, на выборы не хожу, это я так борюсь с режимом и наношу ему ущерб». Мы знаем, в общем, весь спектр этих представлений. Понимаете, тот, кто на выборы не идет при всех их особенностях, он точно совершенно не влияет ни на что. Почему ситуацию в стране изменили выборы 1989-1990 года? Потому что явка была запредельная. Потому что по 85-90% ходили на избирательные участки. При такой явке ничего нельзя подделать, ничего нельзя сфальсифицировать, это просто невозможно. А когда на выборы приходит там 20-25%, то, во-первых, очень большую роль играет то, что называется административным ресурсом. Вот то, что я вот в своих лекциях студентам когда-то называл управляемым электоратом. Это те, чьи волеизъявления во многом определяются по позиции там начальства. Это немалая часть бюджетников, это военнослужащие, это студенты, это часть пенсионеров. То есть как сверху сказали, так они и голосуют. И, конечно, легче фальсифицировать при небольшой явке. Поэтому те, кто сейчас на эти выборы по тем или иным причинам не пошел, значит, они помогли властям обеспечить вот такие результаты, как были. Совершенно уверен, что если бы в два раза больше была бы явка в том же Екатеринбурге, то не 10% было бы явок, а значительно больше, было бы 2-3 мандата в городской думе, то же самое в Великом Новгороде. Почему это важно? Это по очень простой причине. Потому что потом, когда припрет, гражданину надо понимать, к кому бежать. Кто поможет и кто заступится. Бегут обычно к нам, вот хочу сказать. В Петербурге точно совершенно бегут к нам первыми. И в Москве бегут, и в Пскове бегут. И в Екатеринбурге бегут, и в Новгороде бегут, и в Карелии бегут. В Петрозаводске, где наша фракция там работает в законодательном там собрании Карелии, потому что понимают, что если надо защищать там граждан от начальства, от его произвола, то надо идти к оппозиции, которая не боится этому начальству там что-то сказать поперек. То, что если вяжут и тащат в отдел полиции, значит, надо идти к Яблоку, его представители, и полиции могут приехать и запросы написать, и другим помочь там, чем там смогут. Это называется политическим представительством. А когда явка небольшая, так и представительство получается небольшое, потом там что же там жаловаться, что ни на что ничего не происходит того, там, чего бы ты хотел, или происходит то, что тебе не нравится. Вот именно поэтому надо ходить там даже на такие выборы, потому что эти выборы еще, это ведь не только борьба за власть. Мы прекрасно понимали, что мы не получим большинства в Екатеринбурге, в Новгороде, в Пскове. Но это разговор с избирателем. Это очень важный разговор с людьми. Чтобы люди понимали, что есть те, кто не согласен с происходящим, кто представляет другую позицию, другую точку зрения. А этих несогласных ведь много на самом деле. Любой опрос показывает, что их много. Это не 5% и не 10%. Это 20-25%. Это на самом деле по стране вообще десятки миллионов человек. Вот и важно, чтобы с ними говорили, чтобы у них было представительство. Еще бы эти десятки миллионов бы на выборы бы все пришли. Тогда, наверное, бы Не скажу, что завтра мы проснулись в другой стране, есть такая расхожая фраза, но многое бы начало бы меняться. Потому что вот помните, сколько было депутатов в межрегиональной депутатской группе на съезде народных депутатов в 1989-м? Их было там всего-то где-то 250 человек на 5000-й там съезд. Но они изменили страну. Потому что они стали лидерами общественного мнения. Потому что когда вся страна с утра до вечера там смотрела этот съезд, к ним прислушивались в первую очередь. И настолько было очевидно, что вот они говорят то, что люди хотят слышать, то, что люди сами думают, но не решаются сказать. А возразить им представители вот этой коммунистической номенклатуры не могут ничем. Потому что они не привыкли там, к дискуссиям. И вот это реально там стало изменять страну. Хотя, повторяю, значит, было их 5% от общего числа вообще депутатов на этом съезде. Я почему еще хорошо помню, я там сам там смотрел этот съезд и утром, и вечером, а перед этим, когда были выборы, вот, я помогал одному из кандидатов, и мы занимались агитацией, выступали на митингах, там делали листовки самодельные, потом сидели ночью на избирательном участке, следили, чтобы ничего не подделали. Это уже в 90-м году, потом я сам вместе с Ленинградским народным фронтом и блоком демократических выборов 90 пошел в Ленинграде, то еще на выборы, был избран тоже одним из депутатов. А тогда, повторяю, небольшая часть альтернативных депутатов, в альтернативном смысле они представляли другую линию совершенно, нежели та, которая была у коммунистической власти, они очень серьезно изменили эту страну.
Это правда. Меня тут поправили, верно, кстати, поправили, я все перепутал. 1 600 000 было на выборах 2014 года, то есть такой был расклад между Собяниным и Навальным. То есть сейчас...
2014, это еще 2013 год, эти вот страшно подумать, что прошло уже 10 лет.
Это просто. Окажется, в реальности...
Другой мир абсолютно.
Да, вообще другой мир, абсолютно другое пространство. И подход к выборам, кстати, другой. Но смотрите,
мир,
хорошо...
Другой, мир другой. Я хочу напомнить, что и чем закончился 2013 год. Помните, когда отпустили Ходорковского?
Да.
Когда впереди была Олимпиада, которую все там ждали как праздника. И когда, в общем, казалось, что все-таки как-то вот... начинают немножечко откручиваться гайки, и есть впереди какие-то перспективы.
Да, но потом долбанул 14-й год.
Потом был Крым.
Да, к сожалению, потом был 14-й год. И это все кардинально изменило. Но смотрите, мы обсудили вот эти выборы, а предстоят еще одни выборы. Выборы президентские. И сейчас очень муссируется эта тема, что, может быть, нам всем скооперироваться и проголосовать за кого-то одного, чтобы понять вообще, сколько нас тут есть, чтобы вообще посчитать. А как вам кажется, вообще, что нужно ожидать от этих выборов и что нужно на этих выборах президентских делать? Потому что это же большая разница по сравнению с выборами, о которых вы говорили только что.
Собственно, делать на этих выборах нужно там ровно то, что и на других. У нас сейчас идет в Яблоке уже обсуждение о том, что делать партии на этих выборах, там нужно ли в них участвовать, если участвовать в них, то там, кого выдвигать в качестве кандидата. Я просто скажу, что пока там никаких нет решений ни по одному из вопросов, но что касается первого, вот я... Точно совершенно занимаю позицию, что участвовать в этом нужно, потому что нужен на этих выборах кандидат, представляющий ту позицию, которую Яблоко занимает, опять же, единственная из всех существующих в России политических партий. Партийный съезд будет, я думаю, в конце года, где-то в декабре, который будет окончательно решать эту задачу. Я уже читаю там различные предположения даже о кандидатах. Тут недавно Алексея Алексеевича Венедиктова называли, от чего он тут же отрекся. Но в смысле, что он считает, значит, Кремль ищет либерального кандидата. Это что значит, ну, Кремль ищет либерального кандидата? Кандидаты вообще-то появляются не потому, что Кремль их ищет, а потому что их выдвигают. Если, конечно, идет речь о политических структурах, таких как Яблоко, которые от Кремля никак не зависят. Но мне представляется, повторяю, важным, чтобы такая же позиция альтернатива позиции «За мир и за свободу» была бы представлена гражданину на президентских выборах. Да, я понимаю, что такой кандидат может не выиграть эти выборы. Но сам факт участия и возможности разговора с людьми во время избирательной кампании крайне важен. Потому что тебе ведь придется же давать эфир, придется же давать возможность агитировать, придется всерьез давать возможность обсуждать то, что сейчас под табу абсолютно находится на всех этих федеральных там, каналах. Придется давать возможность распространять агитационные материалы вот с этой позиции там, «За мир и за свободу», с которой идут все наши кандидаты, которые подписывают один и тот же меморандум. И мне кажется, что это было бы чрезвычайно бы важно в участии кандидата от «Яблока» в выборах.
Ну вот даже интересно, у нас сейчас 10 минут есть до конца, я просто сейчас прошу наших зрителей в чате написать, я не буду подсчет делать прям, я просто хотел бы посмотреть, это просто правда очень интересно, кто готов проголосовать за «Яблоко», просто поставьте плюсики вот на выборах президентских, если будет кандидат от «Яблока», даже вот в нашем чате. Я просто сейчас посмотрю, какое количество плюсиков я увижу в чате, какое количество людей даже тут готово проголосовать. Это просто интересно, потому что я, например, если от «Яблока» будет какой-то нормальный кандидат, я, может быть, правда бы сходил бы для того, чтобы просто поставить свой голос и посмотреть,
раньше,
сколько нас.
Вы ходили, Василий?
Я не хожу на выборы, потому что я считаю, что это что я юрист по образованию. Я не то, что считаю, я знаю, что это подпись над тем самым социальным договором между тобой и государством. Ты ее ставишь не в паспорте, когда тебе его выдают в реальности, а ты ставишь ее политически на выборах. И, конечно же, я просто не согласен с этим государством еще с момента того, когда я был маленьким ребенком. Поэтому я не стараюсь не ставить эту подпись и не соглашаться о том, что
сказать, что при всей моей симпатии к вам, как журналисту и человеку, вы серьезно ошибаетесь в этом вопросе, потому что вы как раз этим помогаете этому государству, которое, как вы говорите, вам не нравится, и вы с ним не согласны. Ну, хотите, я вам простейший пример приведу?
Давайте.
Президентская кампания 2018 года.
Да.
Помните, был призыв Навального, которого мы тут вспоминали, бойкотировать эти выборы, не ходите, сейчас мы покажем вам пустые избирательные участки. Дальше электоральная арифметика. Я все-таки, кроме того, что депутат, еще в недавнем прошлом профессор политологии, ну и в выборах я участвую там 3,5, там десятка лет, и еще имею некоторый опыт. Когда люди, которые оппозиционно настроены по отношению к власти, на президентские выборы не идут, это автоматически повышает процент кандидата от власти, то бишь действующего президента. Это просто арифметика. Вы не пошли на эти выборы, это значит, вы на какую-то небольшую долю еще увеличили результат Путина. Все остальные вот точно так же.
Да, Борис Лазаревич, я вообще не об этом. Вы со мной рассуждаете. Вы со мной рассуждаете так, как будто я всегда слушал Алексея Навального и ходил с ним. Я с вами о другом. О том, что когда мне говорят.
Я примеров навожу, Василий.
Борис Лазаревич,
как привел призыв на выборы не ходить для конкретной избирательной кампании.
Борис Лазаревич,
кто на выборы не идет, не влияет ни на что.
Нет, тот, кто на выборы не идет, не подписывает.
Это не договор с государством.
Не подписывает. Он говорит о том, что... Потому что у меня, вот есть очень важная вещь. У меня был мой пункт против всех. Это был мой пункт, и я за него голосовал. Потому что ни один из людей, который представляет российскую политическую элиту, не подходит под тех, за кого я должен был голосовать. У меня был мой пункт, и я был бы готов ходить и ставить против всех. Готов.
Ну, Василий, так есть очень простая аналогия. Вы приходите на те же самые вообще президентские выборы, если уж на то пошло, никто вас не устраивает, там ставите плюсики против всех кандидатов. Это называется недействительный бюллетень. Он учитывается при подсчете, учитывается.
Вот против всех, я люблю ходить голосовать.
Это арифметика. Он снижает проценты всех кандидатов, потому что результат каждого кандидата – это дробь, где в числителе сколько за него проголосовало, а в знаменателе сколько взяло бюллетеней. Поэтому этим снизите проценты всех кандидатов, если они вам не нравятся, но вы участвуете в этом. А когда вы вообще не идете, вы не влияете.
И, Борис Владимирович, против всех я люблю... Я люблю против...
Это исторический пример. Тот же 1989 год. Помните, была такая там замечательная, хотя очень сложная женщина, Валерия Денисовна Новодворская.
Да, конечно.
В 89 году она сказала, в 87 году еще она сказала, будут выборы народных депутатов СССР, не ходите, нельзя в них участвовать. Это мы будем легитимизировать советскую власть. Она яростно со своим демократическим союзом выступала против участия в выборах. Вот не хотим ничего общего иметь с этим государством. Чтобы было, послушай большинство ее тогда, мы имели бы тот съезд народных депутатов и ту межрегиональную группу, мы имели бы выборы 90-го года? Нет, не имели. К счастью, ее призыв тогда оказался неуслышанным все-таки большинством, и в выборах нужно было участвовать там даже тогда. И сейчас нужно, потому что это единственный легитимный способ поменять ситуацию. И еще это безопасный для граждан способ поддержать тех, кто за мир и за свободу. Потому что другие способы выражения антивоенной позиции могут привести очень просто к административной, а то и к уголовной там статье. А на выборы сходить, проголосовать за тех, кто ее представляет, это для гражданина пока еще опасности не несет.
Смотрите, Борис Лазаревич, я с вами согласен, и бюллетени я портил тоже регулярно и так далее. Вы пытаетесь мне объяснить, что, дорогой Василий, вот существует система, пойми, в этой системе можно выразить свою позицию. А я вам говорю, Борис Лазаревич, я не хочу быть в системе, я не хочу приходить и участвовать в этом. Я готов участвовать во всем остальном, но я не хочу в этом. Но вы все равно мне говорите, из-за таких, как вы, мы в этой системе не побеждаем. А я говорю, ну, я рад, но я знаю другие способы победы вне системы, потому что система ложная, коррупционная, нечестная, неправдивая. Человек, на которого я тут работаю, создал электронное голосование, с помощью которого также нас всех тут обманывают, и да, так далее, и так далее, и так далее.
Я категорически хочу вам сказать, но только ваши рассуждения опровергаются очень просто, на самом деле. Вот я перед вами вот сижу. Как вы считаете, то, что мы с моим коллегой Александром Шишовым делаем в Питерском законодательном собрании, это важно для граждан, это им полезно?
Это 100%, в этом я не спорю.
Если бы большинство избирателей, так же, как вы, сказав, что мы не в этой системе, мы против этого никуда бы не пошли, фракции «Яблоко» бы не было, этим гражданам было бы лучше или хуже?
Ну, я думаю, что ничего бы не изменилось бы в большинстве своем.
Было. Вы себе сами противоречите. Если нас полезно, значит, если нас бы не было, гражданам было бы хуже. Потому что этой пользы мы приносить бы не могли.
Гражданам, вы сейчас говорите гражданам определенным, которые за вас голосовали, или просто всем гражданам?
Не только, потому что к нам обращаются не только те, кто за нас голосовал. А что касается системы, знаете, эта система, она называется там страной, в которой мы там живем, и гражданами, которые мы являемся. Других выборов пока нет.
К сожалению.
В этих выборах, к сожалению, да. И участвуя в этих выборах, можно там добиваться результатов и стараться там на что-то повлиять. А если сказать себе, я тут вообще ни при чем, ну, можно, конечно, как там, не помню, там кажется, Бродский говорил, что можно перестать там ходить в булочную, понимаете? Но тут только не надо переставать вообще ходить в булочную. Потому что в любом там случае, да, мы действуем в тех обстоятельствах, которые есть. Мы стараемся при этом их изменить, эти обстоятельства. Но и в их рамках можно и нужно там чего-то добиваться. И очень много есть тому примеров. И это вовсе не означает, что мы там часть этой системы, там, что мы часть этого режима, или что мы чем-то там его легитимизируем. Знаете, это просто вообще там демагогия называется, когда я слышу, участвую в выборах, вы легитимизируете там режим. Да нифига подобного. А вы там, сидя на диване и никуда не ходя, его не легитимизируете. Там у меня вопрос, а оплатите ли вы налоги, а учатся ли ваши дети в школе, а же школа оплачивается из бюджета, то есть из налогов других людей, а этим вы в систему не легитимизируете? А что, вас школы не отказывают?
Нет, ну нет, 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 нет. Вы знаете...
Ровно то же самое.
Нет, Борис Лазаревич, я с вами абсолютно не согласен. Потому что вы переходите, вы все в одно. Тут меня уже и дураком ваши сторонники назвали, и недумающим, глупым, что возраст это важен. Борис Лазаревич...
Те, кто вас так назвал, они не правы категорически.
Борис Лазаревич, вы кидаете все в... Я с вами о политике, я с вами о политической системе, а вы со мной о налогах, о социалке.
А это разве не политика, Василий?
Нет.
Уплата налогов – это не политика?
Конечно, нет. Конечно, нет.
Мы сейчас бюджет Петербурга будем утверждать вместе с налогами. Это что, не политика?
Конечно, нет. С моей точки зрения...
Городские деньги. И мы будем стараться делать так, чтобы эти деньги расходовались на то, что нужно гражданам, а не на то, что им, мягко говоря, не очень нужно. Это, конечно же, политика. Знаете, почему это политика? Потому что все, с чем вы сталкиваетесь, на самом деле, это политика. Вот все то, что вам не нравится, это следствие неверно принятых политических решений. Из-за них вы так живете, из-за них у вас такие выборы, между прочим, из-за них у вас высокие цены, из-за них у вас растут тарифы, и прочее, и прочее, и прочее. Это все политика на самом деле. И если политикой не занимаешься, политика займется тобой, но не хочется еще раз это повторять, но эта фраза, тем не менее, остается актуальной. Поэтому надо ей заниматься.
Хорошо, не буду продолжать этот спор, потому что у нас, к сожалению, мы уже вылетели за время быстрое.
Вот начинается.
Да,
к сожалению. Как разговорились, так за время.
Я клянусь вам, мы встретимся в следующий раз, я продолжу. У меня есть очень много чего ответить на это все.
И у меня тоже еще много.
Договорились, спор очень интересный, если честно. Спасибо огромное, что нас смотрели. Обязательно переходите на shop.diletant.media. Покупайте там не только наши книги. У нас там много мерча разного появились, в том числе мерч I Know иностранный агент, футболки и другие. Обязательно покупайте их. Таким образом вы можете поддержать наш проект «Живой гвоздь». И в том числе донатьте. В ссылках в описании к этому видео есть возможность донатить и за границы, и из России. Спасибо вам огромное. Борис Лазаревич, спасибо вам большое за разговор. Извините, если перебивал.
Во-первых, большая просьба, это подписывайтесь на мой канал «Вишневское время» в Телеграме. Во-вторых, очень советую тем, кто нас смотрит. Смотрите, пожалуйста, вот сегодня опубликована большая там статья у Григория Явлинского об уроках осени 1993 года, что вчера было 30 лет президентского указа о разгоне парламента. Очень многие наши проблемы сегодня, они растут оттуда. Пожалуйста, почитайте текст Григория Алексеевича. Думаю, что он будет очень полезен и интересен.
Это 100%. Всегда читайте вообще, что пишут наши независимые политики. Это всегда важно для формирования вашего мнения. Всем пока. До свидания, Борис Лазаревич. До свидания огромное.
Даня, спасибо. Было приятно очень поговорить.
Тоже.